Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Март». Все о моем отце. Так называется раздел журнала «Сноб», новогодний номер. Это собрание сочинений, не побоюсь этого слова, писателей и просто известных людей, которые рассказывают о своих отцах. «Все о моей матери» назывался фильм Педро Альмодовара. Насколько можно быть объективным в воспоминаниях о собственных родителях? Сколько любви, ненависти, сложных и противоположных чувств заключены в этих отношениях? Ради чего писатели создавали свои тексты о своих отцах? Вот об этом мы сегодня будем говорить с участниками проекта Ольгой Славниковой, лауреатом Букеровской премии, дочерью инженера оборонной промышленности. Она своего отца называет инопланетянином в своем рассказе. С Александром Кабаковым, лауреатом премии «Большая книга», автором, ну, самой известной, наверное, вещи под названием «Невозвращенец», а также «Все поправимое», «Московские сказки», сыном офицера Советской армии. Его текст называется «Офицер Советской армии». За нашим столом Аркан Кариф, сын писателя Юрия Крапчеевского, автор романа «Переводчик» и военный журналист. Аркан, вот как ваш текст называется, забыл, извините.
Я выпендрился больше всех, но шел от редакторской задачи. Поскольку я знаю испанский, а фильм Альмодовара называется «Todo sobre mi madre», «Все о моей матери», то я сначала думал назвать «Todo sobre mi padre», ну а потом назвал «Sobre todo, sobre mi padre». Это такая игра слов, прежде всего, о моем отце.
Спасибо. И Сергей Николаевич, редактор журнала «Сноб» и отец-основатель этого проекта. Но о том, почему все так было придумано, мы поговорим после того, как я попрошу писателей прочесть по какому-то фрагменту из рассказа об отце. С Ольги Славниковой, наверное, мы начнем.
В моей жизни мама была солнышком, а папа луной. Обратная сторона Луны всегда оставалась вне видимости, вне понимания, вне обычной реальности. На самом деле мы с отцом никогда не были близки и не вели задушевных бесед про жизнь. Не помню, чтобы мне хотелось что-то важное ему рассказать. Отцовский наглядный урок заключался в том, что у человека должны быть закрытые области, куда никому нет хода. Не то чтобы тайны, а просто иная территория, где действуют не евклидовые законы, устанавливаемые самой личностью.
Спасибо, Ольга Славникова. Александр Кабаков.
Если бы не революция, я никак не мог бы родиться от своих родителей, потому что не выдал бы приличный еврейский коммерсант, имевший дом в центре Курска, свою младшую дочку за сына портного, который снимал полуподвал в этом же дворе. Возможно, получилась бы мелодрама в несколько местечковом духе, но маловероятно, чтобы мезальянс все же состоялся.
Спасибо Александру Кабакову и Аркан Кариф.
Мой папа взялся ниоткуда. Нет, разумеется, у него были родители, моя бабушка Женя и мой дедушка Аркадий, которого папа не помнил, потому что он погиб летом 41-го. Была также хоть и придевшая от нацизма, но все еще внушительная мышпуха, однако все мужчины в ней были обыкновенными еврейскими гешефтерами. Ни в одном из папиных родственников я не усматриваю общих с ним генов. Проявленных уж точно. Папа самозародился из какого-то опаринского бульона. Родственники его любили. Евреи, как известно, очень родственные, прямо как чеченцы. Так что они его, конечно, любили, но держали за Мишугина фиш. В их делячих башках не укладывалось, почему Юрочка, такой умный, такой айдиш и коп, вместо того, чтобы делать деньги, пишет буковки в ущерб семейному достатку. Даже бабушка его не понимала. Когда она спрашивала по телефону, чем он занят, а папа отвечал: «Работаю, мам». Бабушка переспрашивала: «Ты на работе, сыну?» «Нет, мама, я пишу». «Ах, пишешь».
Спасибо. Аркан Кариф, Сергей Николаевич. Итак, все о вашем отце. Я подозреваю, что за этой историей с просьбой к писателям пуститься в воспоминания кроется какая-то личная ваша задача и, может быть, отношения с вашим папой.
Вы знаете, нет, пожалуй, ничего личного. Ничего личного, хотя до последнего я думал, что, наверное, напишу о своем отце. Он умер, когда ему было 39 лет, и я был еще совсем юный и даже маленький, но, конечно, что-то помню.
А кем он был, Сереж?
Он был врачом. Он был врач и ушел очень рано. Но на самом деле каким-то импульсом к этому номеру, к сочинению его, а в общем журналы такого рода, они всегда придумываются, и компания, которая подбирается, бывает очень не случайно. Было два таких импульса. Первый – это рассказ Джона Апдайка «Слезы моего отца». Ужасно пронзительный и трогательный. И я понял, что в какой-то момент, один из его поздних рассказов, там, конца 80-х годов, что к этой теме в каком-то возрасте все время начинаешь возвращаться чаще и более, может быть, как-то сосредоточенно и интенсивно, чем какие-то молодые годы. Второй импульс – это фильм, конечно, Педро Альмодовара «Все о моей матери». Знаете, есть вот словосочетание, вот как-то вот ты все время это видишь, что все о моей... А почему о моей матери? Слышь, а почему не об отца, да?
У Аркана Карио есть вопрос.
У меня просто вопрос, да, давно уже, а сейчас вы просто спровоцировали. А почему тогда вы не сделали номер «Все о моей матери», почему именно об отца?
А мне кажется, что с матерью все гораздо проще обстоит.
На мой взгляд, гораздо сложнее.
Нет, а мне кажется, что с отцами, вот особенно у нас в стране, эти отношения именно с отцами, которые уходят раньше, которые в статусе дедушки как-то не всегда пребывают. И если институт бабушек мы понимаем, как он устроен, то вот про дедушек я чего-то ничего особо внятного и не читал, и сказать не могу. И вообще это какая-то такая очень быстро уходящая раса вот этих отцов, да? Поэтому мне казалось... Особенно под Новый год, когда ты начинаешь вспоминать и припоминать, и когда ты хочешь, ну, я не знаю, то, что называется по-английски tribute, да, хочешь что-то им сказать такого, что ты не скамаж, да, по-французски, что ты не сказал при их жизни, ну, вот, наверное, наступает какой-то момент. И изначально этот номер был задуман так. Но мне было очень важно, чтобы были не только уважаемые писатели и профессионалы. Хотелось и просто жизни. И вот поразительно, что вы не стали сочинять истории, вы все-таки написали о своих отцах, хотя задача была более общо поставлена, можно было и просто сочинить рассказ. И, например, Людмила Стефановна Петрушевская дала свой такой монолог театральный, драматургический, к ее истории, личной истории, не имеющей никакого отношения. Такой вариант тоже был возможен. Но то, что вы сделали, это было... Я этих текстов ждал. И они были самые пронзительные и самые сильные по эмоции, прежде всего.
Поразительная вещь. Я не читал всего. Вот журнал держу первый раз в руках. Но прочел то, что было выложено на сайте. Все написали хорошо. Я не видел ни одного плохого или неинтересного текста. По всей видимости, это эксклюзивная тема, которая бывает один раз в жизни, на нее плохо написать нельзя.
Аркан Карев, на самом деле, у меня, в общем-то, тот же самый вопрос, который задавали Сергею Николаевичу. Почему отец, почему не мать стала такой вот фигурой описания? И я хотела бы вопрос по-другому повернуть. Как вы думаете, кем сложнее быть? Дочерью отца или сыном отца? Александр Абрамович Кабаков, пожалуйста.
Я на этот счет довольно сильно размышлял. Собственно, в тексте есть следы этих размышлений. У меня были очень разные отношения с отцом и с матерью. И я думаю, что отношения с матерью у мальчика. Всегда у мальчика, я подчеркиваю, там, что с девочками, там свои проблемы.
Это мы у них спросим.
Да, но у мальчика отношения с матерью всегда линейно сложные. Они сложные в одном направлении. Мать – это первая женщина, с которой мальчик встречается в своей жизни. Этот дешевый, убогий фрейдизм, он работает.
Он работает, конечно.
Он работает. Да. А вот отец – это сам мальчик. Сам мальчик, которого мальчик видит в старящем зеркале. Знаете, и для меня это очень серьезная тема. Я потому так просто обрадовался, когда мне Сережа позвонил и предложил написать. Просто обрадовался, честно говоря. Потому что я об этом написал, ну, целую треть романа. Но, кроме того, никто этого не заметил, я об этом написал еще целый роман. Этот роман называется «Самозванец», и там герой, попавший в какую-то такую временную западню, ловушку такую, в петлю, встречается с собой старым и не узнает себя. А этот старый, он ему помогает. Он его опекает. Ну, круче, чем Борхес, это для меня не комплимент. Это просто довольно приличный роман, мало заметен. И он, вот старый он, опекает молодого его. Хотя должно быть наоборот. В моем глубоком убеждении, по моим ощущениям, отцы нас опекают пожизненно. Не пожизненно их жизни, а пожизненно нашей жизни. И это наши, нельзя так говорить, да, ангел-хранитель, но это наши мистические хранители.
Александр Кабаков, спасибо. Ольга Славникова.
Мне было трудно быть дочерью своего отца, потому что отец, я об этом немножко написала, но, может быть, не прояснила, он считал меня не девочкой, а мальчиком. Ему хотелось сына, а поскольку была вся эта история с какой-то утечкой в том городке, куда они попали работать по распределению, мама больше
это был закрытый городок,
да,
я правильно понимаю?
Да, мама больше не могла иметь детей. И, собственно, меня они рожали под великим страхом. То есть маме обещали, что будет мутант, что у меня будет две головы. Вот. Но, тем не менее, может быть, я и мутант. Иногда я ловлю себя на этом. Может быть, что-то и есть в этом.
Ну, если папа инопланетянин.
Да. Но, понимаете, отец всегда хотел от меня мужских достоинств. Мужской доблести, мужской твердости, мужского бесстрашия.
Умение принимать решения, брать на себя ответственность, вероятно.
Да, да, да. Он добивался всего, чего хотел. У него был такой характер. Он этого добился. А мама моя, она была очень-очень маленькая женщина. И это, видимо, тоже определяло ее характер. Ну, вот как-то раз я нашла ее поясок, которым она подтягивала свои... Вот, знаете, тогда посылали в колхоз, и вот были вот такие вот брезентовые брюки, в которых ездили в колхоз. То есть это еще было так, на такую толстую одежду. И, в общем, он оказался 52 сантиметра. Она была совсем-совсем-совсем малюсенькая. У нее был размер ноги 32-33. Она покупала себе туфли в детских магазинах. На нее не было размеров. Тем не менее, она была... очень твердых правил. То есть иногда я ловлю себя на том, что, может быть, какие-то мои движения. Ну вот сейчас я сказала Сергею, что я недовольна своей фотографией в журнале, тем, что она не оказалась на полосу. Мама моя категорически бы этого не одобрила. Она бы сочла это вульгарно.
Я прошу прощения, вот за что я Олю люблю. Она, как только начинает говорить, как писатель, она становится в десятеро умнее себя любой. Плохой писатель, когда начинает говорить, как писатель, в десятеро глупее себя.
Я вам честно признаюсь, коллеги, мне было трудно быть дочерью своего отца и дочерью своей матери. Это были очень высокие требования. Мой муж Виталий Пуханов считает, что они были ко мне слишком жестокие, что, ну, недолюбили меня, недожалели меня. Не знаю. Не знаю. Может быть, это воспитание было правильным, потому что если бы меня воспитывали чуть мягче, я бы, ну, не выдержала того, что пришлось выдерживать.
Ольга Славникова. «Свобода в клубе. Март. Все о моем отце». Проект журнала «СНОП». Аркан Кариф. Когда я читала ваш рассказ,
текст.
Если можно так сказать, текст, да, вот я подумала, что он мог называться еще и «Все о моем брате»,
конечно,
на самом деле.
Конечно, да. Но на самом деле он может еще называться «Все о моей семье». И для меня важна семья в целом. То есть вот я бы не разделял там, я невозможно написать об отце, не написав о брате и маме. И если вы заметили, а это заметно, о маме меньше всего. Потому что о маме писать... Сережа свидетель, я долго парился на тему писать или не писать об отце. И это было очень соблазнительно, потому что это важно, ну, как бы, да, но очень сложно и больно. А про маму я даже не парился бы. Я еще не готов. И... с отцом действительно история у всех одна и та же. Там есть архетип в том, что я успел прочесть. Это, во-первых, то подавление, которое исходило от отца всегда, на всех, не только на дочек. Это бесконечная любовь и незаконченный диспут, незаконченный разговор. А вот с мамой... Да, конечно, с матерью довольно, ну, более линейные отношения в этом дешевом фрейдизме, наверное. И как бы там в рамках нашей семьи и вот этой постоянной привычки к стёбу я стебался в том смысле, папе говорил, что у меня Эдипов комплекс половинчатый, я готов убить своего отца, но не готов жениться на своей матери. И вот сейчас с возрастом только мама тоже же нет. Собственно, я не стал об этом писать, но она ушла через 10 месяцев после папы. И я в себе все больше и больше открываю ее черт именно с возрастом. Причем самых конфликтных и поэтому самых интересных.
Спасибо, Аркан. А вот скажите, отцы ушли, да? И, в общем, родители ушли. Вы бы по-другому писали о них, если бы они были живы? Вообще...
Я бы не писал.
Я бы написал.
Мне бы отец не простил просто.
Конечно.
Не простил бы. Это
конечно.
Был бы страшный конец отношений.
Несколько было предложение написать о ныне живущих отцах. Угу.
И практически все эти люди отказались. В какой-то момент отказались. И вы знаете, вот сейчас мы говорим, и у меня ощущение вот этой снова погруженности в семейные драмы, в семейные отношения, в этот какой-то густой такой трагический воздух эпохи. Ты ощущаешь в каждом слове, в каждой строке.
Если бы я отказалась, отец бы меня за это не зауважал. Он считал, что нужно отвечать на вызовы и делать, что должно, пусть будет, что будет. И если бы я отказалась от какой-то трудной задачи, знаете, у меня была одна история, когда меня приглашали на Олимпиаду в Новосибирск, а я испугалась и не поехала.
Олимпиада математическая?
Да. Что-то мне вдруг стало не по себе. И для него это было, конечно, ну, одним из самых плохих моих поступков.
Ольга Славникова не отказалась бы написать вообще о Конкареве.
У меня ощущение, что, Оля, все мы пострадали от отцов, ну, как бы от родителей, и от отцов в частности, но у меня ощущение, что вы претерпели больше всех. Вот просто...
А может быть, девочки вообще терпят от отцов больше? Я почему-то
Я не думаю. Нет, не думаю. Это зависит все-таки от отца.
Он никогда не был по отношению ко мне невежливым.
Так что же тогда, Ольга, каков же был тогда вот этот воспитательный механизм? Если это была не словесная строгость, не... Что это было?
Это
интонация?
Нет, это было просто все. Я всегда знала, что понравится, что не понравится отцу, что понравится и что не понравится маме. И я не могла не признавать их правоты, потому что в глубине души я с самых ранних лет, сколько себя помню, разделяла их ценности. Просто они были взрослыми, а я была ребенком. Иногда я не дотягивала.
Ну, я бы сказала, что вот это разделение ценностей своих родителей присутствует практически в каждом тексте, который я успела прочесть. Это главное. Мне кажется, что это главное. Александр Кубаков.
Я могу согласиться. Могу согласиться. Мне было безумно интересно то, что говорила Оля, и это, на мой взгляд, вот самое писательское, что было в этом проекте. Понимаете, вот, например, если говорить обо мне, я все-таки... Понимаете, мои родители... по отношению к другим моим коллегам. Это не родители, а прародители, да? Ну как, я ровно на поколение старше других, кто присутствует здесь. Тем не менее, казалось бы, там ценности менялись медленнее. Там все менялось медленнее, ценности модифицировались медленнее. Тем не менее, я был в своей семье абсолютный выродок. Абсолютный, понимаете, 100% выродок.
Антисоветчик в семье.
Антисоветчик, нет, армии. Это еще ладно. Это не было самое главное. Гуманитарий в семье абсолютных, стопроцентных полностью инженеров. Абсолютно русско-чувствующий. Вот я бы... Вот это русско-говорящий, это глупость вообще. Русско-говорящий может быть китаец. Причем вполне прилично. А русско-чувствующий в еврейской... Большой еврейской с двух сторон семье. Ну и так далее, да, абсолютно чужой по всем ценностям человек.
Я задаю вопрос как поклонник ваших книг. Вопрос такой: у вас в ваших книгах я не чувствовал ничего еврейского.
Ну почему там герой все поправим, полуеврей, там вокруг этого.
Ну может быть, да, но какого-то вот.
Нет, так я и говорю, я же и сказал, русско-чувствующий
человек. Вот скажем, я еврей, я никуда от этого не могу деться, видно везде.
Вы знаете, я Юру хорошо знал. И
отца Аркана.
Там сложнее, чем просто вот еврейство. Значит, а я же сказал, да, русско-чувствующий и так далее. Во всех отношениях выродок.
Я не знал, что вы знали Юру.
Я очень хорошо был на похоронах, видел там.
Речь идет, значит, еще раз, для слушателей напомню, что речь идет о Юрии Коробчаевском, отце Аркана.
Значит, я что хочу сказать. Выродок – это не значит чужой. Иногда выродок бывает самым кровно приросшим, какой только не есть. Понимаете? И потому он ощущает себя выродком всю жизнь. И вот это вот влияние семьи для меня очень существенно. Я просто о нем никогда прямым высказыванием не говорил. Это там входило в художественные тексты. Но понимаете, в чем дело? Разделять ценности не обязательно, чтобы чувствовать кровное родство. Более того, очень часто люди, разделяющие ценности, абсолютно чужие. И наоборот, люди кровно родные, кровно связанные, неразрывно, да, полностью не разделяют ценности, враждуют Это основа всех семейных драм. И без этого вообще как бы любая история семьи, любая история отношений с отцом, с матерью, они не полны. Суть заключается в чем? Это плоть от плоти, и это враждебно. Вот в чем дело. Вот в чем дело.
Александр Кабаков, я хочу комментарий Аркана Карева услышать по этому поводу.
Ну, да. Знаете, давайте я расскажу такую маленькую историю, чтобы было интересно. Я послал свой текст людям, которые самые мне родные остались. Вот мама с папой уже давно нету. Это мой папа женился, у него был друг Сёма Гутман. И есть, слава богу, жив. Они оба женились на двоюродных сестрах. То есть моя мама Света и, значит, моя тетя, соответственно, Софа. То есть Сёма мне совершенно даже не родственник кровный. Но этот человек вот мне последний родной человек сегодня. У меня их не так много. Ну вот брат еще. И когда я им послал этот текст, они были в полном ужасе. И устроили мне чудовищную обструкцию. То есть это было 3 часа, мы по телефону говорили через океан. Это был тяжелейший разговор в моей жизни. Ну, маленькая их претензия была в том, что я написал не про папу, а про брата. Как вы заметили, да, а брата моего они не любят. Вот, ну, он тяжелый человек, как и я. Но самая серьезная претензия была к фразе, я сейчас не помню там точно, как у меня сказано, но что евреи, они обособленные, они вот как бы чувствуют, у них есть чувство превосходства, они этот поступок совершают всегда, это правда, я так думаю. И поэтому, видимо, их и не любят. И вот это вот все, понимаете, вот разница поколений для них. А это люди там тонко чувствующие, нормальные, умные. Но для них вот это вот полный блок. Все, как бы я плохо написал про евреев. Как это можно? А теперь моим текстом будут размахивать антисемиты там. И вот, и чтобы эту историю сделать все-таки смешной, а не трагичной, а не смешной, когда я пожаловался, а я был в ужасе своему другу Эрнесту, израильтянину, как и я, говорю, наверное, слушай, мне вот родственники такую устроили чудовищную обструкцию, он сказал... Ну, слушай, так мы только и существуем за счет антисемитов. Конечно, пусть размахивают. А как вообще? За счет чего мы живем? Да? Ну, вот такая вот история.
А на мой вкус, в истории Аркана Карева нет совершенно никакого антисемитизма, а есть, в общем-то, большая любовь к своей семье, как и во всех текстах, о которых мы сегодня говорим. «Свобода в клубе Март. Все о моем отце». Проект журнала «СНОП» и «За нашим столом». Автор этого проекта, редактор журнала Сергей Николаевич, писатели Ольга Славникова, Александр Кабаков и Аркан Карев, которые написали рассказы о своих отцах. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости. Коротко. В Белоруссии проходят выборы президента. В стране и за рубежом открылись более 6000 избирательных участков. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который руководит республикой уже 16 лет. В Кабардино-Балкарии следователи установили личности 7 охотников, убитых вчера неизвестными в Баксанском районе. Все погибшие жители Ставропольского края. В Москве, по последним данным, за попытки организации несанкционированных акций вчера были задержаны более 1000 человек. У многих задержанных, как радикально настроенных молодых людей, так и выходцев Северного Кавказа, изъяли травматическое и холодное оружие. В Ростовской области попал в аварию автобус с детьми. Есть пострадавшие. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. С инициативы проведения встречи выступила Россия, выразившая опасения по поводу дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро призвал граждан поддержать радикальные экономические реформы. Кубинское правительство готовится к проведению реформ, в результате которых должно уменьшиться государственное регулирование экономики, и предусмотрено также существенное расширение частного сектора. В Афганистане за последние сутки произошли несколько нападений. Не менее 5 солдат погибли при нападении 3 смертников в центре по набору военнослужащих в городе Кундуз на севере страны. В Кабуле 2 боевика попытались взорвать автобус с солдатами, но были застрелены до того, как смогли привести в действие взрывное устройство. Израильская авиация нанесла удар по центральной части сектора Газа. Сообщается, что погибли 5 палестинских боевиков. Власти Венесуэлы еще раз выразили свое несогласие с назначением новым послом США в Каракасе Ларри Палмера. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в клубе. Март. Все о моем отце. Так называется проект журнала «Сноп». Это действительно описание жизни или образов отцов, сделанное 22 писателями и неписателями, людьми известными, более известными, менее известными, среди которых Людмила Петрушевская и Захар Прилепин, и Эльфрида Елинок, и Виктор Ерофеев, и Юрий Мавлеев, и Танина Гуэра, и так далее, и так далее. Но за нашим столом отец-основатель этого проекта, редактор журнала «Сноп» Сергей Николаевич, писатель Ольга Славникова, лауреат Букеровской премии, дочь инженера оборонной промышленности, Александр Кабаков, лауреат «Большой книги», автор известных романов «Невозвращенец», «Все поправимо», сын офицера Советской армии. Аркан Кариф, военный журналист и писатель, автор книги-переводчик, сын писателя Юрия Коробчеевского. Я бы хотела начать эту часть нашего обсуждения с того объема советского мира, который предстал перед моими глазами, когда я познакомилась, ну, не со всеми, но вот с рядом рассказов или рядом текстов о родителях. Потому что, как верно заметил Аркан, невозможно писать только об отце. Ты обязательно начинаешь вспоминать историю семьи и так далее. И неизбежное описание вот этого мира 60-х, 70-х с бытовыми какими-то проблемами и радостями людей, подробности жизни, атмосфера, с одной стороны, советского молчания, советского давления. Все вы так или иначе описываете историю, где родители шепотом что-то обсуждают, либо дело врачей, либо какие-то запрещенные стихи. Это все как-то мне показалось очень важным и совпадающим с образом родителей. Уже никуда от этого невозможно деться. В чистом фрейдистском смысле невозможно отделить ни фигуру матери, ни фигуру отца от прошлого, от общей истории. Сергей Николаевич, комментарий.
Это была одна из задач, как только, кстати, одним из первых текстов, который я получил и который меня обжег, это был текст ваш, это было ваше эссе, ваш рассказ, Аркад. Но были какие-то еще там решения этой темы, но вот оригинальный текст был ваш первым. И на самом деле я понял, что уже никто ничего не помнит. Все исчезает. И если это не ухватить, не сохранить, не сфотографировать вот этим писательским объективом, то вот так и рассыпается на самом деле. И вот те тексты, назову это тексты, хотя это и рассказы, и эссе, и статьи, как угодно, они были полны стольких деталей, какой-то такой вот исчезающей материи той, и прошлой жизни, которой мы жили, что уже только ради этого можно было затеять эту историю. Мне хотелось этот сюжет немножко развить, потому что нынешние аудио-видео средства позволяют это делать. У нас был неплохой опыт, вот в прошлом литературном номере мы сделали диск Людмилы Петрушевской, и здесь мне тоже хотелось выпустить диск с любимыми песнями отцов, и наши авторы добросовестно писали мне, какие же песни были любимыми у их отцов. И так совершенно потрясающе совпали Оля Славникова и Александр Кабаков. Их отцы любили одну песню. Это песня Матусовского и Соловьева-Седова «Услышь меня, хорошая». Это было поразительно, они не сговаривались, но это музыка эпохи. Да.
Очень смешная строчка, которая в связи с последующим развитием нашей жизни я использовал в «Московских сказках», когда там сумасшедший спецназовец идет в атаку на ларек, с криком: «Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена», и бросает туда баллончик с черемухой.
Вот поэтому какие-то были поразительные совпадения вот на уровне и сюжетном, и на уровне каком-то эмоционально-звуковом даже, да? В каком-то смысле получался такой, ну, памятник, не памятник, но что-то вот посвященное эпохе. И это, может быть, самое интересное, что было, кроме того, что этот проект позволил нашим авторам как-то выплеснуть какие-то давно зажатые и спрятанные эмоции. И, ну, вот такими эталонными для меня в этом смысле вещами была и Эльфрида Эллинок, это вещь «Зимний путь». Эллинок описывает своего отца, он сошел с ума, она вместе с мамой поместила его в сумасшедший дом, и она... Ну, фактически такой импровизирует его монолог.
Она очень придумывает. И ну, это видно. Вот в отличие от других материалов, где люди больно.
Понятно. Мне кажется, что этот текст очень сильный. Но он может не понравиться, но он производит впечатление, безусловно. Это та степень откровенности, которую мне тоже хотелось, чтобы в номере получилось. На самом деле.
Сергей Николаевич, спасибо. Ну, давайте, может быть, блиц-опрос про музыку. Ольга, помимо упомянутого Матусовского, что в вашей семье слушали?
У нас стояли огромные коробки с операми. Оперная музыка очень нравилась и отцу, и маме. Они ходили в театр слушать оперу, ну, я думаю, не реже раза в неделю.
Это в этом закрытом городке?
Нет, в Екатеринбурге. Нет, в Екатеринбурге. Они потом уехали оттуда. Они жили в Екатеринбурге. Ага. Оперный театр был от нас не очень далеко, и они ходили туда пешком, даже зимой, в лютый мороз. И вот эта музыка... Ну и еще, как это не банально, у нас были винилы такие, бетховенские, коробки, средневековая музыка. В общем, знаете, в Екатеринбурге был магазин грампластинок центральный. Мама работала рядом, и она просто регулярно туда заходила, и когда она возвращалась на работу, ее говорили: «Ну что, ты опять сделала план магазину?» Она говорит: «Да».
31 рубль стоила пластинка на 78 баров.
То есть у нас очень много было классики, особенно опера.
Ольга Славникова, Александр Кабаков, пластинки вашего детства.
Я как бы пристрастный к музыке человек, и большую часть своей, по крайней мере, молодости провел среди музыкантов, большую, по крайней мере, чем среди литераторов, к счастью. И у меня память на это, и не только на это. Да, вот я помню, сколько стоило еще недолгоиграющая, 78 оборотов пластинка, на которой, как правило, на двух сторонах писалось одно действие опер. Вот эти коробки, это же были коробка. Опера-коробка. А тяжелые, это был не винил. Это был такой материал, я забыл, как он назывался, черный, который кололся. Винил гнулся все-таки немножко. Помню, сколько стоило. Помню, что пели, помню, что слушали. Помню, что у меня вызывало отвращение. Фокстрот танцевали под «Барон фон дер Пшик» в омерзительно пошлом, как и все, что он делал, исполнение Утесова. А это моя красавица, «Баймир ду Бесшен». Да? А он пел, значит, «Барон фон дер Пшик», попал на русский штык, остался от барона только Пшик. И молодые офицеры, поскольку перед этим они входили к нам, где мы жили, они снимали сапоги, в которых вот так вот по уши в грязи были. И они танцевали босиком. Сапоги, портянки, все, и босиком. И шлейка, которой пристегивали снизу под ступню, галифе, бридж, она шлепала по полу. Они по очереди танцевали с моей матерью, потому что других дам не было. Я это все помню очень хорошо. И музыку эту, и трофейный немецкий патефон, и как мне доверялось менять иголки. А там был такой ящичек с угла выдвижной. С угла выдвигался такой полукруглый угольный ящичек. Там были иголки. Иголки патефона. Мне доверялось менять. И все это помню. Знаете, и все это... Простите, это не для эффекта такого художественного, да? И все это мне глубоко противно. Это такой
омерзительный...
Скажу, это такой омерзительный совок. Нищета. Нищета. Ведь это были офицеры...
Как я это понимаю?
Ваш... Ведь это были офицеры. Это же были не дно, это были офицеры. Причем какие офицеры? Инженеры с тремя, был с четырьмя высшими образованиями. Офицеры. А вот что меня туда тянет? Как раз то, что никто не понимает и не ставит свое суждение. Империя. И при этом они были офицеры. И при этом несколько раз в году по омерзительным, по нынешнему моему ощущению, и даже почти что по тогдашнему я чувствовал какую-то фальшь праздником. Там 7 ноября, 1 мая, 23 февраля чистились сапоги тому, кто был дежурным и сопровождал знаменосцев, выдавалась положенная ему шашка. Парадные мундиры, двубортные, с вот такой грудью. Это то, что сейчас пытаются пародировать в кремлевском полку.
То есть офицеры все-таки офицеры?
Это были офицеры. Это была Россия. У меня, наверное, вот поэтому такая безумная и противоестественная тяга вот к имперскому, русскому, я поэтому меня считают мракобесом. Вот во мне вот это, у меня заслуженное звание мракобес, я его с гордостью ношу. Но было ощущение касты, приличия, достоинства. На моей памяти мне было 8 лет, я это очень хорошо помню. Мне было 8 лет, 51 год, еще жив Сталин. В городке была дуэль, тайная там, ну, но дуэль.
Из-за вот. Женщины.
А причина
из-за женщины.
Была из-за женщины.
Женщины. Я тут пишу, что адюльтеры сотрясали городок непрестанно. Дуэль. А я глубоко убежден и сейчас, что с тех пор, как дуэли не стало, отменилось понятие чести. Вот что было, вот что для меня то время, да? И что у меня вызывает вот это воспоминание? Вот этот Патефон, вот этот барон фон дер Пшик и офицеры в бриджах и босиком, танцующий с моей матерью. Кстати, очень маленькая женщина.
Александр Кабаков, спасибо. Аркан Карюк, пластинки вашего детства, пластинки ваших родителей.
Вы знаете, про музыку, ну, во-первых, у меня и текст, который я написал, замешан на звуки, там как бы есть этот момент.
Что
слушали? Да, же что и все. Ну, я про это и написал, там, да, вот были эти бобины. Самое мое большое музыкальное впечатление, которое подтверждено возрастом и, как бы, да, последующим прослушиванием, это сестры Берри. И это, конечно, гениальные были девки. И, слава богу, был вот этот вот момент, что они приехали в Союз, да, там, в какие-то 50-е во время оттепели, и поэтому они были легальными, были их записи. Никто их не перешиб на сегодняшний момент, правда. То есть есть куча певцов, которые поют те же песни. Израиль кичится своим Дуду Фишером, который прыгает по всей планете. Он в подметке не годится сестрам Берри.
Один эпизод, только один эпизод на тему музыки. Шумит, шуршит, не то свобода, не то, там, я не знаю, голос Америки и так далее. Папа двигает ригонду, вот эту самую, и вдруг, говорит, заткнитесь все, поет Марлен Дитрих. Я очень хорошо это запомнил. Ich packe meine Koffer in Berlin. Первый раз, когда я услышал голос Марлен Дитрих. Это был 60.
Сергей Николаевич, Аркан Кариф и Александр Кабаков. «Свобода» в клубе «Март». Все о моем отце. Ольга Славникова.
Счастливое воспоминание. Жалко, что я не включила его в текст. Очень холодная зима. Белая мгла. Мы приходим в театр, в оперу. Отец стоит и держит наше с мамой пальто, а мы надеваем туфли. У нас были такие туфли, они помещались в дамские сумочки. Они были холодные-холодные, каменные-каменные. И все первое действие, они медленно-медленно согревались. Но не надеть туфли, остаться в зимних сапогах было немыслимо. И вот этот момент, когда мама... Ой, и надела. Это было так, так трогательно. И я вслед за ней. И мы были совершенно счастливы, когда доставали какие-нибудь записи Ласкала уже в 70-х годах. Они на самом деле, то, что могло считаться тогда актуальной музыкой, воспринимали не очень. Наверное, потому что они были немножко такими ретро-людьми. И я вместе с ними тоже полюбила то, что любили они. Это странно, но вот вы говорите, я пострадала от своих родителей. А если у меня нет к ним никаких претензий? Разве это называется пострадали?
Они, конечно, большие молодцы. То впечатление, которое у меня от вашего текста, от вашего папы, он, конечно, потрясающий человек. То есть, если там мы можем употреблять слово «достоинство», он по-настоящему достойный человек. Это понятно. Но при этом в его понятие о достоинстве входила определенная авторитарность.
И закрытость эмоциональная. Я бы добавила эмоциональную закрытость.
На самом деле, ваш текст, он ко всему еще, это все-таки дочь отца, да, вот мы там сыны отцов, это другие отношения, правда, другие.
Ну хорошо, в таком случае я тоже склонна к авторитарности и закрытости. Значит,
конечно.
Похоже.
Вас-то вложено. Да, склонно. Я вижу. Что,
вне авторитарности не существует никакой иерархии. Вообще никакой иерархии.
Конечно, конечно.
А вне иерархии не существует вообще понятия «отец».
Ну вот, просто... Александр, кстати, понятие о чести и достоинстве, это действительно было очень важное понятие. Мне рассказывали, что мой дед Николай плакал, когда умер Сталин. А плакал, знаете почему? Потому что он умер сам, а он не успел его пристрелить.
А, ничего хорошего.
Ольга Славникова, давайте вот о чем поговорим. Что из текстов коллег вас задело? Вот я вообще думаю, что проект этот очень важный, потому что каждый из нас эмоционально закрытый человек. И этим мы обязаны своим родителям в том числе. Я вообще полагаю, что людям довольно трудно раскрываться, довольно трудно говорить о своих подлинных чувствах. И во многом цинизм 2000-х годов российского общества связан и с этим тоже, с некоторым вот таким психологическим наследием отцов с большой буквы в широком смысле. Трудно говорить в том числе и о своих сложных отношениях с родителями. Так вот, я прошу вас сейчас сказать, что в текстах коллег, которые вы успели прочесть, вас как-то задело, обратило на себя ваше внимание. Может быть, с Николаевича начнем?
Мне, наверное, это сложно делать, поскольку я был редактором всех текстов и выбирал эти тексты. Выделить кого-то мне было бы, наверное, неправильно и некорректно. Хотя есть один текст, который меня... Ну, я понял, что человеку пришлось проделать огромную работу, чтобы его написать. И это стоило ему безумных усилий. И все-таки Ксения Соколова это сделала. Она это сделала день, когда я встретила своего папу. Это единственная их встреча. Встреча отца и дочери. И написала она его кровью в сердце. Это я могу сказать
довольно
точно.
Страшный текст вообще, надо. Действительно. Правда.
Угу. Ксения Соколова, редактор журнала GQ. Ольга Славникова.
У нас с Александром Абрамовичем примерно... Ну, сходные сферы, где-то близкие. То есть та реальность, в которой жили наши отцы, она немножко разделена по времени, но на самом деле она очень близка по духу. И вы знаете, что меня поразило? Вот это чувство собственного достоинства, когда человек отказывается спорить. Когда он отказывается настаивать на своих привилегиях. Когда он не торгуется. Мой отец тоже никогда не торговался. Правда, он очень редко что-то покупал. Но он никогда не торговался за благо, но за привилегии. Он не торговался за свою позицию вот в публикации закрытой. То есть он никогда не настаивал на каких-то своих приоритетах, просто потому что, хотя знал, что сделал основное, он понимал, что перед ним станут его начальники сверху. Он никогда это не оспаривал, но очень их презирал. И вот это презрительное неучастие, я очень почувствовала, что это одно и то же. Хотя мой отец никогда не стал бы мыть полов. А если бы стал, это была бы катастрофа. Знаете, он один раз купил пачку масла. Почему-то он встал в очередь и купил пачку масла. Единственный раз. После чего он еще очень надолго задержался на работе, пришел в 12 ночи, эта пачка масла растаяла и совершенно убила портфель, убила книгу, которая там была. А книга, вот так вот испачкать книгу, это же был полный ужас. Ну, она просто размазалась там, она стала ни к чему не пригодной. Он еще забыл про нее совершенно и поставил портфель возле батареи. Ну, вот такой был человек.
Ольга Славникова, Александр Кабаков.
Я, во-первых, я далеко не все прочел, все-таки там 22 текста, довольно много. Меня несколько текстов там навели меня вот на какую мысль. Вообще, конечно, это очень жестокий проект. Очень жестокий. Честно и, ну, еще и более-менее выразительно написать об отце очень тяжело. Очень тяжело и мучительно. И людей, которые о своих отцах, которых я вижу со стороны, по исходным данным я вижу, что это были за люди, а они пишут о них по-другому, я не могу людей этих судить. Потому что, знаете, вот ведь этот проект навел меня вот на какое воспоминание, в общем, довольно тоже тяжелое. Как известно, перестройка началась с показа фильма «Покаяние». И там происходит вот это самое. Там выкапывают отца. Выкопать отца и выбросить, как делается там, это абсолютно моральный поступок. Не выкопать и не выбросить – поступок почти столь же аморальный. И вот эта страшная ситуация, для очень многих страшная. Ну, в том числе авторов журнала. И они как-то из нее пытаются выйти. Я вижу, с какими муками. К счастью, вот ни у Оли, ни у меня, ни у Аркана не были наши отцы первыми учениками, да, вот в том самом вот смысле, в котором это сказано в «Драконе» Шварца, да. Нас всех так учили, но зачем же ты...
Оли, как раз отец был первым учеником.
Нет.
И потрясающая ситуация в том, что он сумел сохранить достоинство.
Аркан, я знаю эту сферу. Я сам в ней 6 лет проработал. Первыми учениками были те, кто были плохими инженерами, становились парторгами направления института, а потом директорами института.
А он был и хорошим инженером. Я не знаю, Оля сейчас, конечно, там мне просто выцепит глаза.
Хорошие инженеры хорошую карьеру не делали.
То, что я понял из текста, что отец Оли был абсолютным советским человеком.
Ну и что?
И при этом в этих условиях сохранил достоинство.
Минуточку. В этом быть абсолютно советским человеком и быть первым учеником – это разные вещи. Надо было быть не абсолютно советским человеком, а абсолютным мерзавцем.
Ну, первым учеником в смысле подонком, да?
Ну, конечно. Да, нет, ну, а первый конечно, ученик – это подонок всегда.
Конечно.
Вот и все.
То есть, да.
Лена сказала фразу, тихонько, шепотом обсуждали дело врачей, обсуждали. А вы знаете, мои родители обсуждали это не шепотом.
Ну, время было уже другое, Оля. За обсуждение уже не сажали.
Ну, отец просто считал, что никто не убивает курицу, несущую золотые яйца, хотя на самом деле убивают.
За обсуждение уже не сажали.
Но он советским человеком не был хотя бы в том отношении, что отделял советскую власть от России.
Значит,
вот
смотрите,
это разделение было очень четко.
Вот смотрите, Олин отец не сделал ту карьеру, о которой говорю. У нас было такое... Я же ракетный инженер. Я 6 лет там проработал и еще 1,5 года в армии прослужил. Значит, у нас было такое выражение. Доктор профсоюзных наук. Это люди, которые делали карьеру так. Аспирант – комсорг. Начальник группы – парторг. Начальник отдела – секретарь парторганизации. И так далее, и так далее. Вот так, да. Вот эти были первые ученики. Потому что система учила этому. И первые ученики были те, кто этому учился.
Отец меня научил, как мне не вступить в партию. Его все время вступали и не вступили. И когда стали вступать меня, а это было на Уралмаше, куда я попала по распределению в рекламный отдел, он сказал, устрой дебош. И накануне моего уже готового вступления в кандидаты КПСС я просто собрала людей. Мы напились, разбили окно, намусорили, устроили. Пришли пожарные, пришла милиция. Бежит парторг, кричит, что же ты наделала? Я говорю, ну я же на радостях. Но мы же не можем сейчас вас, отец говорит, еще 2 дня. И мы еще 2 дня, это уже от горя, чтобы закрепить результат. То есть у него был большой опыт в этом смысле, он все время от этого уходил.
Ольга Славникова, я хочу сейчас у Аркана Карио спросить. Вот Александр Кабаков сказал, что некоторым писателям, вообще некоторым участникам этого проекта было мучительно эти тексты создавать. И Александр Абрамович вспомнил «Покаяние» как один из символов перестройки. Для меня одним из главных литературных символов перестройки, безусловно, была книга вашего отца Юрия Коробчевского «Воскресенье Маяковского». Конечно, это одна из главных книг этого времени.
Да.
Понятно,
для
да?
Всех.
Вот,
для меня.
Вот я хочу спросить, насколько мучительные отношения были с вашим папой в силу его известности вот этого времени. Вы и слава вашего отца, так сказать.
Да, я понимаю, Лен, ваш вопрос. Значит, мне в этом смысле сильно повезло, потому что отец не был славным почти до смерти. И я об этом тоже написал, что началась перестройка, он стал печататься, и он стал известным. Но, скажем так, его славы хватило мне на то, чтобы, и я это тоже описываю, чтобы сменить фамилию. И да, конечно, меня это преследует до сих пор. То есть я вот сейчас, сегодня, первый раз за вашим столом встретился с Александром Кабаковым. И мне совершенно понятно, что он очень уважает и любит моего отца. И с большим подозрением относится ко мне. К этому основанию у него, безусловно, есть. Поэтому, да что сказать. Ну, правда я все написал. Я стою на плечах гигантов. А уж там что получится, то получится. И к этому слову я бы хотел добавить еще то, что есть некоторая мода сегодня не уважать и не любить шестидесятников. И я этой моде в каком-то смысле следовал сколько-то времени, но сегодня я открываю для себя то, что это были мужественные, достойные люди, сделавшие дело. Это дело нам сегодня важно. Мы можем его продолжить, не продолжить, мы можем его иметь в виду. Скажем, книга Вали Геннис и «Шестидесятники», да, где, справедливо, они собрали аргументы, они обстебали этих людей, Но сегодня я, правда, нахожу в них столько прекрасных черт, которых и нам, в общем, не хватает, что я бы их реабилитировал.
Аркан Карю, спасибо. Что у вас осталось от вашего отца, плохого и хорошего? Александр Кабаков.
Знаете, мне очень помогает несколько раз на моем слуху произнесенная отцом фраза «да плевать». Вот знаете, вот сказать, когда там что-то серьезное происходит, «да плевать», это очень помогает. Вот в какой-то уже самый крайний момент.
Спасибо. Александру Кабакову. Ольга Славникова.
Мой отец любил повторять известную фразу: «Делай, что должен, пусть будет, что будет». Вот это такое мое наследство, и с ним очень трудно жить. И, может быть, я иногда из-за этого обижаю людей. Я, может быть, не очень приятный человек. Я могу быть очень жесткой к людям. Вот это плохое. А хорошее то, что я действительно делаю то, что должно. По крайней мере, всегда к этому стремлюсь.
Ольга Славникова, Сергей Николаевич.
Эту историю рассказала мама, но я как-то очень живо себе это представляю. Когда папа умирал, и все было понятно, что все идет к концу, он, они оба знали немецкий, сказал ей: «С нами Бог». И это запомнил, и я это всегда про себя повторяю. Да.
Сергей Николаевич, Аркан Карев.
Вы знаете, ничего плохого, только хорошее. И я думаю, что если в двух словах, прям буквально в двух словах, любовь и мужество.
Аркан Карев. «Свобода в клубе «Март». Все о моем отце. Проект журнала «СНОП». За нашим столом его редактор Сергей Николаевич, писатель Ольга Славникова, писатель Александр Кабаков и писатель Аркан Карев. Вела программу Елена Фанайлова.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.